Глава 9. Сибирь.
«А, шум ветра в соснах!» — восторженно воскликнула Линьюнь.
Однако в настоящий момент я не был склонен обращать внимание на эстетику. Все мои мысли были только о том, как укутаться в куртку. Сквозь метель горные вершины вдалеке казались смутными тенями. Самолету потребовалось 4 часа, чтобы долететь из Москвы до аэропорта Новосибирска, что добавило еще один слой ощущения нереальности происходящего поверх того, что я уже испытывал с тех пор, как неделю назад приземлился в Москве. Единственным слабым утешением была мысль о том, что это место находится ближе к Китаю. Получив сообщение, мы сразу же поняли, что речь идет о чем-то серьезном, однако я никак не мог предположить, что мне представится возможность попасть в Сибирь. Но неделю назад Линьюнь сказала, что мы с ней отправляемся в Россию в составе группы технических советников. По ее словам, Россия и Китай практически договорились о производстве в Китае истребителя Су-30, и нашей группе предстояло проработать с российскими партнерами детали контракта. Я был в группе единственным специалистом по молниям. Такое совпадение показалось мне странным, и я спросил у Линьюнь, как ей удалось все устроить, на что она загадочно ответила.
«Я задействовала кое-какие свои возможности, к которым мне не хотелось прибегать, когда мы искали рабочую станцию. Однако сейчас другого пути не было».
Я понятия не имел, о каких возможностях она говорит, но не стал настаивать. Прилетев в Москву, я обнаружил, что делать мне на переговорах абсолютно нечего, впрочем, как и Линьюнь. Мы побывали в конструкторском бюро Объединенной авиастроительной корпорации, а также на нескольких оборонных предприятиях. Как-то раз Линьюнь отпросилась у руководителя группы и куда-то ушла, и вернулась в гостиницу только поздно вечером. Заглянув к ней в номер, я застал ее сидящей неподвижно, с красными глазами и размазанными по щекам слезами, что крайне удивило меня, поскольку я считал, что она никогда не плачет. Линьюнь ничего не сказала, а я не стал спрашивать, однако все 3 последующих дня в Москве она пребывала в подавленном состоянии. Этот случай показал мне, что жизнь у нее гораздо более сложная, чем я предполагал. Когда делегация поднялась на борт самолета, чтобы возвращаться домой, мы сели на другой самолет, который вылетал в том же направлении, однако конечная его цель находилась значительно ближе. На самом деле расстояние от Новосибирска до Пекина меньше, чем до Москвы. В аэропорту мы сели на такси и поехали в Наукоград Кольцово, до которого, по словам водителя, было около 60 километров. По обе стороны от заснеженного шоссе кружила бесконечная вьюга. За сплошной белой пеленой темнел лес. Линьюнь кое-как говорила по-русски, и таксист принялся что-то оживленно ей рассказывать. В какой-то момент он обернулся ко мне, дрожащему от холода на заднем сиденье, и, словно посочувствовав тому, что я оказался исключен из разговора, неожиданно перешел на беглый английский. «Наукограды — это романтическая идея 50-х, наполненная чистотой и невинностью той эпохи, идеалистическими мечтами построения нового мира. Однако в действительности эта затея оказалась далеко не такой успешной, как, возможно, вам приходилось слышать. Удаленность от крупных городов, вкупе с транспортными проблемами, ограничивала распространение научных достижений и новых технологий. Недостаточное число жителей мешало становлению культуры, что шло вразрез со стремлением к урбанизации, и в тщетной борьбе с крупными городами, изначально обреченной на неудачу, Наукоградам оставалось только смотреть, как ученые и специалисты перебираются в более привлекательные места».
«Что-то вы не похожи на обыкновенного таксиста», — заметил я.
«Он сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук», — объяснила Линьюнь. «Он... Как вы сказали, какая у вас специальность?»
«Я занимаюсь комплексным планированием неосвоенных районов Дальневосточного экономического региона, и сейчас, в эпоху быстрых денег, эта работа никому не нужна».
«Вас уволили?»
«Пока что нет. Сегодня воскресенье. Подрабатывая частным извозом, за выходные я получаю больше, чем за целую неделю у себя в институте». Машина въехала в Наукоград, и мимо нас по обеим сторонам улицы понеслись дома 50-х и 60-х годов, а на площади, как мне показалось, стоял памятник Ленину. От этого города веяло ностальгией, чего не бывает в древних городах с тысячелетней историей. Они слишком старые, настолько старые, что человек не ощущает связи с ними, настолько старые, что теряются все чувства. Однако вот такие молодые города навевают мысли о только что минувшей эпохе, о проведенных в них детстве и юности, о собственном прошлом, собственной истории. Машина остановилась перед пятиэтажным зданием в спальном районе, застроенном рядами одинаковых домов. Перед тем, как уехать, водитель, опустив стекло, сказал на прощание памятные слова. «Это самый дешевый район в городе, однако людей, живущих здесь, никак нельзя назвать дешевыми». Войдя в подъезд, мы оказались в полумраке здания 50-х годов постройки с низкими потолками. Стены были обклеены предвыборными листовками различных политических партий. Дальше нам приходилось продвигаться на ощупь. С помощью огонька зажигалки мы проверили номера квартир на пятом этаже, и пока я искал 561-ю, пламя обожгло мне пальцы. Вдруг послышался голос, окликнувший нас по-английски.
«Это вы? По поводу ШМ? Третья дверь слева».
Толкнув указанную дверь, мы оказались в квартире, которая произвела на нас двоякое впечатление. Сначала в ней было очень темно, но затем под потолком зажглась яркая люстра. Потом мы почувствовали, что вся квартира пропитана сильным перегаром. Повсюду были разбросаны книги, но все-таки какое-то подобие порядка еще сохранялось. Экран компьютера моргнул, прежде чем погаснуть, и сидевший перед ним крупный мужчина поднялся на ноги. На вид ему было лет 50, его бледное лицо обрамляла окладистая борода.
«Я так долго живу здесь, что могу определить по звуку шагов, кто поднимается по лестнице. И незнакомыми могли быть только вы двое. Я знал, что вы придете».
Мужчина смерил нас взглядом.
«Хм, такие молодые. Таким когда-то был и я, до тех пор, пока в моей жизни не произошла трагедия. Вы китайцы?»
Мы с Линьюнь кивнули.
«Мой отец в 50-х работал в Китае. Он был строителем, помогал вам возводить гидроэлектростанцию в Саньмэнься. Я так слышал, эта затея плохо кончилась».
Планы возведения плотины Саньмэнься на богатой наносами реке Хуанхэ в провинции Хэньань на границе с провинцией Шаньси разрабатывались в середине 50-х годов при участии советских инженеров. Строительство продолжалось с 57 по 60 год, и после его завершения водохранилище сразу же начало заполняться илом, что привело к выходу из берегов втекающей в него реки Вэй. Для борьбы с последствиями этой катастрофы потребовались десятилетия.
Линь Юнь задумалась, прежде чем ответить.
«Похоже, вы не приняли в расчет, что воды Хуанхэ несут в себе много ила, поэтому плотина вызвала наводнение в верховьях реки. Водохранилище до сих пор остается незаполненным».
«Ох, еще одна неудача. Воспоминания, оставшиеся нам от той романтической эпохи, говорят о сплошных неудачах». «Александр Гемов», — представился мужчина, и мы тоже представились.
Гемов снова окинул нас оценивающим взглядом, после чего многозначительно произнес:
«Такие молодые, вас еще можно спасти».
Мы с Линь Юнь удивленно переглянулись, стараясь понять смысл его слов. Поставив на стол полную бутылку и стакан, Гемов принялся что-то искать. Я обратил внимание на целый лес пустых бутылок на полу под компьютером. Воспользовавшись возможностью, я осмотрел комнату и понял причину того парадокса, который почувствовал, войдя сюда. Стены были оклеены черными обоями, однако от времени и подтеков воды краска выцвела, и на черных стенах появились белые полосы и пятна.